предыдущем отрывке я остановилась на том, как сидела в углицкой гостинице перед окошком с геранями на подоконнике и нежным силуэтом дивной вдали, и жила всей жизнью, ибо только что на месте исчезнувшего жилища детства и не сбывшегося сна испытала необычайное состояние сопричастности со всей жизнью народа во времени и пространстве. Но тому углическому дню предшествовал другой день, похожий на него по неистовому накалу и густоте бытия, который я до сих пор называю, может быть, несколько торжественно, днем вершин, о котором даже стихи писала, где и сотой доли не смогла выразить того, что испытала в тот день. День вершин был в начале октября 41-го года за Невской заставой. За Невской заставой в старом доме нашем остался жить папа, тетя Варя с бабушкой Марьей Ивановной, бабой Машей и нянька наша Авдотья. Папа работал все там же, врачом в амбулатории, при бывшей фабрике Торнтона. Бабушка Ольга и дед умерли уже давно, а баба Маша все жила и жила, и непрерывно работала по дому, совсем став маленькой, сухонькой, еле шелестящей, но все еще будучи подвижной, с быстрыми черными глазами. Она заботливо обихаживала папу, когда он бывал дома, и единственную оставшуюся вместе с нею дочь, тетю Варю, медицинскую сестру Александровской больницы. И вот в начале октября 41-го года, когда Ленинград был уже окружен плотным кольцом немцев и штурм города не прекращался ни на минуту, рано утром в телефонной трубке раздался голос тети Вари. «Лялечка, приезжай проститься с бабушкой». Я не поняла ее, изумилась, но другого. «Тетя Варя, как же ты думаешь эвакуировать ее? Ведь дорог-то от нас больше нет». «Она не эвакуируется, Лялечка. Она умирает». «Она умирает, Лялечка, и хочет с тобой проститься». «Тетя Варя», — забормотала я, совсем растерявшись, «у нас сегодня срочное совещание». Но вдруг, перебивая меня, косо пронеслась мысль, пока я лопотала. «Сколько же лет я не видела бабу Машу? Постой, постой, больше 2 лет, живя рядом». А она перед смертью. И вдруг бабушка предстала перед глазами такая, как в детстве. Маленькая, вечно споро работающая, ласково-ворчливая, добрая-добрая, моя бабушка, моя добрая, старенькая, последняя бабушка. «Тетя Варя!» — крикнула я. «Я сейчас приеду! Я успею?» «Думаю, успеешь. Я еду, тетя Варя!» Я вскочила на трамвай и так задумалась, что не заметила, что он уже стоит. Кондукторша сердито и нетерпеливо крикнула мне. «Гражданка! Гражданка! Да вы что? Выходите!» Я взглянула в окно. Мы стояли у завода имени Ленина, бывшего Семянниковского. «Мне еще одна остановка», — сказала я. «Да вы что? Оглохли! Артиллерийский обстрел! Выходите! Укрытие напротив, вон в том доме!» Я соскочила с площадки, действительно, высоко над головой, с плачущим стоном проносились снаряды и рвались где-то впереди, там, где был Палевский проспект. И вдруг леденящая мысль обдала меня, а если это в наш дом? И мне так страстно захотелось еще раз увидеть наш дом и бабушку, и родных, так сжалось сердце, что, не чувствуя страха, я почти бегом устремилась по проспекту на Палевский. Дом был цел. Переведя дыхание, я вошла в него. В комнате было светло, это серебряные, смертельно урчащие облака освещали ее. Красная лампадка горела перед Николаем Угодником. В комнате пахло одним из самых забытых запахов, грустным и чистым запахом ладана. Я охватила это и восприняла в одно мгновение, прежде чем следующее воспринять самое поразительное — необычайное, почти торжественное спокойствие, царившее здесь, и гордую-гордую, в невероятной простоте своей, умирающую бабушку. Тетя Варя в косынке сестры Милосердия с красным крестиком посередине стояла у нее в ногах. Тетя Варя работала в той же Александровской, точнее, Пролетарской больнице, которая вновь была госпиталем, и госпиталь ввиду близости переднего края считался прифронтовым. Увидев меня, она спокойно подошла, поцеловала нежно и спокойно и негромко сказала: «Она еще в сознании, она будет рада тебе». Я почему-то стащила платок с головы и подошла к постели бабушки. Сильный взрыв в этот миг сотряс наш домишко. Красная лампадка перед бесстрастным ликом угодника закачалась из стороны в сторону. Тетя Варя, став на цыпочки, остановила ее рукой. А бабушка лежала на подушках, по-крестьянски повязанная белым платочком. Ее лицо стало совсем-совсем маленьким и морщинистым. Глаза запали очень глубоко, но смотрели из впадин своих как-то просветленно, особенно по-живому мерцая. Но больше всего меня поразили ее сложенные на груди руки. Они казались непомерно громадными, столько узлов и мозолей было на пальцах, такие вздувшиеся крупные синие вены увивали их. Это были руки женщины, которая из своих 87 лет работала ровно 80. Руки матери, которая родила, кормила, пеленала и поднимала 14 человек детей и множество внуков и даже правнуков, и пережила, и похоронила многих из них, и закрывала им глаза этими же руками, и бросала первую горсть земли в их могилы. Я глядела на ее махонькое, чуть теплящее лицо, на живо мерцающие глаза и на ее огромные руки с небывалым трепетом, почти со страхом, и вдруг подумала, что за всю свою жизнь я ничего хорошего не сделала и даже не сказала бабушке с этими живыми глазами, с этими руками. Как я могла, чтобы так получилось? Бабушка моя находилась как бы в полузабытии, глядя на стену, когда я присела около. «Мама», — окликнула ее тетя Варя, — «к вам Ляля пришла проститься». Глаза ее стали живее, и огромные руки зашевелились. «Варька», — сказала она строго, — «что ж ты госпиталь в такое время бросила?» «Там меня заменяют, мама», — покорно ответила тетя Варя и повторила. «К вам Лялечка пришла, вы видите?» Бабушка повернула ко мне голову, долго молча глядела на меня с неизъяснимой нежностью и любовью. «Лялечка, внучка моя первая, да я тебя благословлю. Не рассердишься?» «Нет, бабушка», — ответила я. И вновь сильный взрыв шатнул наш старый дом, пока она узловатой, почти чугунной на вид, но легчайшей своей рукой медленно благословила меня. Я прижалась губами к ее руке, уже прохладной. «Ну вот», — прошелестела она еле слышно, но внятно, — «ну, хоть одну внучку повидала». «А Муська-то? Муська-то где?» «Она в Москве, бабушка». «А Москву-то тоже бомбят?» «Тоже, бабушка». «А где она, Москва? Ну, в какой стране?» Не совсем поняв ее вопрос, я наугад указала на стену, возле которой она лежала. «Вот в этой стороне, бабушка». Она чуть-чуть повернулась к стене и вновь подняла свою огромную натруженную руку и небольшим крестом, на большой-то у нее уже не было сил, благословила ее, прошелестев: «Спаси, Господи, рабу твою Марию и красную твою столицу, Москву». И вдруг неведомое доселе чувство, похожее на разгорающее зарево, начало подниматься во мне. Вот как она умирает. Не спеша, торжественно, вот прощается, благословляет. Это ее последний труд жизни, не смерть, последнее деяние. По-русски умирает, вернее, отходит, истово, все понимая. Говорили, когда умирал Павлов, он следил за своим состоянием и диктовал свои ощущения ассистенту, сидевшему около. И вот к нему постучали, хотели войти, но он ответил: «Павлов занят, Павлов умирает. Гений человечества и темная моя бабушка». Впрочем, почему же она темная? Разве трудиться, любить? Без конца любить так, чтобы в последний час свой помнить о родных, о родине, Это не чистейшие вершины духа. Итак, гений Павлов и бабушка моя умирали одинаково, бесстрашно и все время помня о жизни и во имя ее совершая последние деяния. Я отняла руку свою от холодеющих ладоней бабушки и взглянула на ручные часы. Мне же надо на объект и потом на радио. Она уловила мой жест и ласково, чуть снисходительно улыбнулась, как улыбается взрослый над оплошавшим ребенком. «Ступай, Лялечка», — прошептала она нежно. «Ступай, родная, не жди меня». «Бабушка, ты прости меня», — ответила я так, словно прощалась с ней не навсегда, а до завтра. «Мне действительно надо бежать, понимаешь?» «Я все понимаю, внученька, деточка. Иди, иди». Я вышла во двор наш, взглянула на сад. Он был прекрасен в злато-сумрачном наряде своем. «Ольга!» — вдруг окликнул меня отец. Я с радостью обернулась на его зов. Он убежал во дворик в своем простеньком поношенном пальто реглане, похожем на бабью юбку. «У бабки была?» — быстро спросил он. «А ну, хорошо. Я вот только что вырвался на минутку с приема. Ты погоди меня, я скоро. До Шлиссельбургского вместе пойдем». Через некоторое время вышел отец, посерьезневший, с картузиком в руке. «Достойно теща отходит», — сказал он негромко. «Вечная память». И упрямо тряхнув головой, точно сбрасывая какую-то внезапно свалившуюся на него тяжесть, сурово, с так понятным мне чувством вызова, улыбнулся и сказал: «Ну, пошли, девчонка, кажется, потише стало». Покосившись на меня, отец спросил: «Ну и где ты сейчас?» «Работаю на радио, в разных отделах. Еще в окнах роста». Мы разговаривали, но я не в силах была сдержать радости и гордости своей, ведь он все еще был для меня папой, которого я побаивалась, и вот теперь я шла с ним, участником двух тяжелейших войн, под обстрелом, как равная. «Да, таких девчонок, как ты, берут в армию, а мне отказали». «В чем?» «Я в народное ополчение просился». Помолчав, сказал он таким жалобным, виноватым мальчишеским голосом, что вздыбленное мое сердце то замерло. Я поняла, что папа, мой папа, участник двух войн, завидует мне. «Ты просто ненормальный», — сказала я ему так можно суши. «У тебя же возраст, сердце, куда тебе в ополчение?» «Вот-вот», — подтвердил он. «И мне так же сказали. Доктор, ваше дело отбирать в армию и в ополчение, и только». «А я бы хотел сам в народное ополчение. Я все-таки военно-полевой хирург. Что, я был бы лишним?» «Бюрократы, да-да». Мы добежали до угла Палевского и Шлиссельбургского и остановились на углу. «Ну, — сказал папа, — пока, девчонка». Он чуть толкнул меня в плечо, не поцеловал, не пожал руки, не обнял и почти побежал направо по Шлиссельбургскому, не останавливаясь и не оглядываясь. Это не было ни позой, ни насилием над собой, просто он, как и я, знал, что мы не можем погибнуть. Сказали когда-то: «Времени больше не будет». Верите ли вы, что это верно? Я знаю это. Я знаю, как не бывает времени. В тот день его не было. Все оно сжалось в один лучевой пучок во мне, все время, все бытие. И весело рухнули перегородки между жизнью и смертью, между искусством и жизнью, между прошлым, настоящим и будущим. О, как хрупки они оказались, как условны, как легко было мне наслаждаться всей жизнью сразу, всей поэзией и всей трагедией ее, на самом ее краю, на краю жизни, на углу Палевского и Шлиссельбургского, между тенями нелепых сооружений прошлого, в минуту притихшего артобстрела. Как бы эфирную струёю по жилам небо протекло. В мгновение, только в мгновение вмещалась вся жизнь, а мне нужны для них страницы.